Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Мое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. 3 часа назад в Политехническом колледже НУФГУ открылся новый автоцентр, оснащенный итальянским оборудованием. Такого комплекса нет ни в одном учебном заведении страны. День пожилых людей, день учителя пришелся на минувшую неделю. В университете на праздничную встречу собрали ветеранов не только войны, но и педагогического труда. Целая серия научных встреч состоялись или состоятся в эти октябрьские дни. Впервые в Великом Новгороде прошла осенняя сессия Всероссийского симпозиума по прикладной и промышленной математике. Филологи продолжили год Кирилла и Мефодия обсуждением, как изменилась письменность за несколько столетий. А педагоги на этой неделе тоже будут обращаться и к прошлому, и к настоящему педагогического образования. Это будет уже их 5-я конференция. А рубрика о русском языке вновь обратится к выпускникам Новгородской духовной семинарии, одному из последних выпусков. Николай Порфиридов пережил всю и революцию, и репрессии, и войну, занимаясь сохранением музейных ценностей и памятников архитектуры. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Буквально несколько часов назад на базе Политехнического колледжа НУФГУ открылся учебный центр по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Он оснащен итальянским оборудованием, которого нет ни в одном учебном заведении страны. Вот лишь небольшой фрагмент с церемонии открытия.
Уважаемые гости, преподаватели и студенты, сегодня в жизни университета знаменательный день. Открытие учебного центра обслуживания и ремонта автомобилей. Необходимость создания нового учебного центра обусловлена быстрым ростом числа автомобилей. Уже сегодня их насчитывается в Великом Новгороде более 80 тысяч. А это значит, что каждая из них требует качественного обслуживания и ремонта, что так необходимо для уменьшения критических ситуаций на дорогах и снижения ДТП. И нам очень приятно, что на открытии центра среди гостей мэр Великого Новгорода Юрий Иванович Бобрышев, которому и предоставляется слово.
Этот центр будет служить для того, чтобы специалисты, которые готовят техникуме, я его называю, извините, по-старому, выходили действительно подготовленными во всех отношениях. Потому что специалист, будь он инженер, будь то специалист со средним техническим образованием, прежде чем учить кого-то, должен сам уметь все делать своими руками. И то, что сейчас делается в университете и в колледже, это, с одной стороны, возвращение к старым советским методам подготовки специалистов, которые были, наверное, самые лучшие в мире. И с другой стороны, конечно же, сегодня мы видим, насколько много транспорта у нас в городе, насколько проблемная подготовка специалистов для обслуживания транспорта. И не только для обслуживания. Я думаю, здесь и будут учить наших преподавателей школ, где готовят водителей. Потому что многие знают, какого класса, уровня готовятся специалисты у нас в городе. Не все, будем прямо так говорить, достаточно высокого уровня. Поэтому я думаю, центр, созданный при колледже, будет также помогать и эту проблему решать в нашем городе.
А теперь слово предоставляется самому главному человеку, участвующему в создании центра, ректору НОВГУ Виктору Робертовичу Веберу.
Событие действительно приятное, долгожданное и очень востребованное. В течение нескольких лет мы подходили к реализации этой идеи. Надо было собраться в одном месте нескольким инициативным людям. И вот сегодня мы присутствуем при этом очень замечательном событии.
И День пожилого человека, и День учителя пришлись на минувшую неделю. В университете на праздничную встречу собрали ветеранов не только войны, но и педагогического труда. Вот как это было.
Сегодня праздник очень нужный. Для пожилых он всех людей. Никто не будет равнодушным, лишь только если веселей. И от лица всего народа, который будет молодым, хочу поздравить я с восторгом, с таким вот праздником, родным. С теплыми словами поздравления к вам обращается ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, депутат Новгородской областной думы Виктор Вебер.
Дорогие наши ветераны, уважаемые коллеги, спасибо, что откликнулись на приглашение, и мы сегодня рады видеть вас в этом зале. С нами нет нашего председателя Черезова Анатолия Алексеевича. Казалось бы, недавно мы отмечали его юбилей, и был он полон сил, энергии, задора. Мы его так и не вспомним. И он для многих был как старший брат. Для нас он был очень близким другом, ну а для молодежи, естественно, мудрым наставником. Поэтому, дорогие друзья, я прошу вот начать наше праздничное мероприятие все-таки с такой минуты грусти и почтить память Анатолия Алексеевича минуты молчания. Сегодня такой день, когда мы чествуем всех наших ветеранов. И есть возможность сказать огромное спасибо ветеранам войн, особенно Отечественной войны, и труженикам тыла. Благодаря им, и мы все время это говорим, будем постоянно повторять, мы уже несколько десятилетий живем в мире, и несколько поколений уже взрослые, уже пожилые люди живут, я уже говорю про нашу молодежь, живут вот в это мирное время, могут спокойно трудиться, учиться, воспитывать детей. И дай Бог, чтобы это продолжалось вечно. Мы сегодня чествуем ветеранов нашего и педагогического образования. 90 с лишним лет функционировал и продолжает в составе университета работать педагогический. Ну, тогда был это учительский институт. В этом году мы отмечаем 60 лет высшему инженерному образованию, который потом преобразовался в политехнический институт. Здесь находятся ветераны и сельскохозяйственного института, потом уже академии. И уже, что очень приятно, как раз ветераны, которые строили наш университет, и это дает нам возможность сегодня трудиться. Я, пользуясь случаем, хочу вам сказать огромное спасибо. Вы создали прекрасный город, вы создали прекрасный университет, и сегодня здесь уютно и тем, кто работает, и тем, кто здесь учится. Пользуясь случаем, еще раз с праздником вас, здоровья на долгие годы.
Миронова Ирина Николаевна. Я работала в АКТБ «Омега».
Как давно на пенсию вышли?
В 97-м году, по-моему.
Вот сегодня что больше всего вспоминается?
Ну, коллектив вспоминается. Хороший коллектив.
Как на пенсии живете? Чем занимаетесь?
Огородом и домом. Больше сил нет.
А ходите куда-нибудь?
Сейчас уже нет, потому что деньги нужны на лекарства, и теперь мы не можем ходить на концерты. Когда работали, мы всегда ходили на русскую музыку, еще на что-то там, а теперь нет. Теперь только в основном телевизор и общение с друзьями.
А хотелось бы куда-то пойти?
Ну, естественно, конечно.
Юрова Элеонора Александровна. Работала в сельскохозяйственном институте, в пединституте много где работала. На кафедре лесного хозяйства, на кафедре биологии.
Элеонора Александровна, я очень рада вас видеть. Мы с вами встречались, если вы помните, я вас записывала.
Очень даже помню, очень помню.
Ну что, сейчас уже не преподаются?
Нет, 3 года уже.
Что сегодня из всей вот такой огромной, я думаю, жизни вспоминается?
Вспоминаются студенты. Вот я сейчас смотрю на студентов, к сожалению, никого не знаю. А раньше я всех знала. Были экспедиции, были поездки, походы, полевые практики. Много чего было. А сейчас у меня дача. Я биолог, и мне очень даже по душе. Так что я теперь дачник.
Экспериментируете на даче?
Ну, а как же, конечно.
Ну, что вырастили в этом году?
Всякую ежемалину, американскую голубику и так далее и тому подобное.
Дача заканчивается. И чем занимаетесь, так сказать, в долгое осенне-зимнее время?
Готовлюсь к дачному сезону.
Масленникова Тамара Петровна. Работала я в этом вот университете. Я была заведующей кафедрой, которую организовала кафедра коммерции. Я ее передала потом. Осталась работать доцентом. Сейчас еще пока работаю.
В кафедре коммерции, в общем-то, лет немного, лет 20 с небольшим. слушаем. А до этого где вы трудились?
До этого я работала в педагогическом институте, а до этого еще я была директором кооперативного техникума. То есть у меня торговое образование, я закончила институт кооперативный в Москве, а потом аспирантуру в Институте советской торговли, в Ленинградском тогда.
Вы такая красивая, элегантная дама, на самом деле. Не подумаешь, что вы когда-то что на пенсии и так далее и тому подобное. Вообще вот вся жизнь получается в педагогике.
В 2014 году у меня будет 75-летие со дня рождения и 50-летие моей трудовой деятельности. Сложная биография, трудная биография, потому что я родилась в 1939 году, то есть до войны, и военные годы, вообще всю войну мы были в Германии. Мы были оккупированы немцами с самого начала войны и были отправлены в Германию. Прошли два лагеря, а после войны мы, конечно, все сразу приехали сюда, в Новгородский район, это Чечулино сейчас. Все было разрушено, отцы не вернулись у большинства с войны, поэтому пришлось восстанавливать, помогать взрослым.
Но ведь вы выстроили и жизнь, да. И карьеру.
Это так.
Как это удалось?
Это так, да. Старшие наши братья и сестры, конечно, стали работать, а мы пока еще вот 6-7-летние дети, мы пошли нормально, в нормальную школу, и заканчивала я уже, так сказать, нормально, но все время параллельно приходилось, конечно, трудиться, помогать старшим родителям, то есть не так, как сейчас ребята. Но вот я сейчас смотрю, что поднимается, распространяется это волонтерское движение среди наших студентов, и это очень хорошо, я этому рада. А мы просто работали почти весь сентябрь, у нас всегда был рабочий.
Ну вот сегодня, можно сказать, жизнь удалась?
Ну, в общем, да, да. У меня трое внуков. Я потеряла, в общем-то, по мужской линии всех. Дедов своих, и отца, и сына. Но у меня растут два внука и внучка, дочь. А что говорить вот о моем трудовом пути, то да, он удался, да.
Ценили ли педагогов на протяжении всего этого большого пути?
Ой, конечно, ценила та масса студенческая. Вот она ценила, потому что нас учили отдавать себя, и поэтому дети это понимали, студенты понимали. И как-то вот сейчас даже мне звонит моя выпускница, хотя уже сама на пенсии, но вот приятно, конечно, что они вспоминают и с благодарностью к нам относятся. Но что касается вообще в государстве, то не очень нас ценят, не очень, прямо скажем, не очень, нет. Что касается благодарности, грамот, премий, хотя бы маленьких, вот таких вечеров, то это да, это присутствует.
Моральные стимулы.
Моральные, да, вот это вот присутствует. Но такой финансовой оценки, ее, конечно, нет. И я думаю, что это идет с давних времен, потому что я вот так анализировала с экономической точки зрения и должна сказать, что очень многое взято во всех этих ставок, тарифов и так далее. Все это взято еще с тех самых, даже, может быть, царских времен, когда делились на категории, классы, там разные уровни. И учитель был, конечно, в царской России даже не очень востребован и оценен.
Сегодня ветеран педагогического труда как живет материально?
Очень сложно, очень сложно. Большинство, ну вот я скажу про себя. Я была директором, я кандидат наук, доцент. Когда мне начислили пенсию, у меня она была 60 рублей. На такие деньги жить, конечно, было просто невозможно. И, естественно, мне пришлось продолжать трудовую деятельность. И большинство так. Но потом делались некоторые повышения, там пересчеты были. И, в общем-то, все равно пенсия очень маленькая. Мы как-то так привыкли, смирились уже с этим. Терпим. Большинство педагогов имеют участки какие-то, огородики там, сеют, пашут и какие-то продукты вот для себя выращивают.
Удается ли на пенсию куда-то сходить, получается?
Да, конечно. Я немало как вчера, мы с приятельницей были в музее в нашем, посмотрели там первый этаж в Барановитой палате. Ну, это было бесплатно, но мы ходим и за плату. Я очень люблю концерты, и особенно приезжающих, концерты симфонических оркестров, поэтому я стараюсь, конечно, все это посещать. Но немного, не-не-не, ну, раз в месяц, ежемесячно обязательно.
Это «Радио Славия», радиожурнал «Университет». На минувшей неделе впервые в Великом Новгороде прошла осенняя сессия 14-го Всероссийского симпозиума по прикладной и промышленной математике. Как убедилась наш корреспондент Екатерина Валова, математика может помочь и в защите от шпионов и хакеров.
В течение 5 дней ученые обсуждали такие темы, как безопасность компьютерных систем, инженерно-технологическая математика, математические модели для биологических и экологических систем, медицина и другие. Профессор кафедры прикладной математики и информатики НУВГУ Борис Кирьянов рассказал о том, как влияет промышленная математика на современную жизнь. Его доклад – скрытая передача информации по открытым каналам связи. Как отметил новгородский ученый, эта тема актуальна сегодня, ведь взломать компьютер и другие каналы связи правительства, секретных служб, профессиональным хакерам не потребует большого труда. Как защитить каналы связи, в том числе и об этом рассказал на симпозиуме Борис Кирьянов. Не исключено, что проект новгородского ученого в ближайшее время воплотится в жизнь.
В последние годы очень активизировались так называемые хакеры, которые вскрывают каналы связи и читают информацию правительству и так далее. Поэтому было выступление Путина, который обратил внимание на необходимость усиление защиты информации в каналах связи и, соответственно, несколько постановлений правительства, нескольких министерств, посвященных этому вопросу, что вот тут что-то надо делать, потому что вскрываются иногда даже и правительственные какие-то каналы.
Этим занимается кафедра математики?
На кафедре прикладной математики и информатики у нас есть 3 человека, которые вот этим занимаются. Ну, например, то, что вот этот доклад, это ведь тоже практически, это приложение вот к такому техническому вопросу. Передача информации надежная должна быть. Это, безусловно, и внедряется. На этом защищаются диссертации. В ряде случаев студенты активно участвуют. У студентов бывают публикации даже, ну, обычно вместе с преподавателем. То есть, короче говоря, растут люди. Все очень сложно. Дело в том, что для того, чтобы все это делать технически, нужны деньги. А пока финансирования нет, ну никто за свой счет же это делать не будет.
Вот такие конференции как раз не могут быть одной из ступеней к тому, чтобы выделили денег и ваш проект воплотился?
Может быть, может быть. Вот мы такую, одну из таких целей мы и преследуем.
Медицина – это еще одно из направлений, где помогает математика. Об этом заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Новгородского университета Александр Колногоров.
Приложение к промышленности, приложение к медицине, приложение к разным другим сферам деятельности. Передача информации, например, по открытым каналам связи, в обработке радиосигналов информация делается, в медицине у нас используется, значит, в альтернативной обработке данных. В медицине и лекарства в том числе. Ну, например, скажем, модель – это здравоохранение, так, согласно которой позволяет, значит, делать прогнозы состояние здоровья населения, как можно каким-то образом влиять даже на состояние здоровья населения, потому что если мы можем эти вот вещи оценивать, так, тогда вот мы можем как-то на них влиять. Ну, например, так.
Симпозиум по прикладной и промышленной математике проходит уже в 13-й раз в различных городах нашей страны, в том числе в Казани, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Кисловодске, Петрозаводске и других. В Великом Новгороде он прошел впервые. В симпозиуме участвовали около 55 человек. Новгородские ученые представили 15 докладов.
В Новгородском университете продолжается год Кирилла и Мефодия, которые стояли у истоков славянской письменности и христианской культуры Руси. Напомним, в этом году исполнилось 1150 лет славянской азбуки. В читальном зале библиотеки Гуманитарного института прошла научная конференция «12 век славянского письма. Прошлое, настоящее и будущее». Как изменилась письменность за прошедшие столетия, об этом наш корреспондент Екатерина Валова.
1000 лет письмо держалось в человеческих ладонях, как книга, древняя грамота, марка или монета. А с 19 века оно вышло за пределы привычного. Надписи стали появляться на теле человека, одежде. В веке 21-м на стенах, стендах, асфальте, в интернете и мобильных телефонах. Отметила в своем выступлении доктор филологических наук, профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Письмо, и в частности русское письмо, оккупирует все новые территории. Если оно 1000 лет держалось в пространстве человеческих ладоней, то уже в XIX веке письмо стало завоевывать новые аудитории. Можно так сказать, сначала оно выползло на человеческое тело. Я очень долго искала, нашла прекрасную татуировку на спине Анджелины Джоли, потом поняла, нет, нам же русское надо письмо. Стала искать татуировки на русском языке, на кириллице почти, хотя там предпочитают, как я поняла, в этой культуре готическое такое письмо. Вот человеческое тело невозможно себе представить в средние века. Дальше такие предметы, которые тоже не одежда. Это просто, по-моему, случилось на наших с вами глазах. Сейчас есть просто такой словарь афоризмов, которые излагают. Я самый большой такой текст нашла. Ну, самый разнообразный. Я не женат, щедр, там что-то еще, да, вот такие. Детям пишут. В общем, выползло письмо на одежду человеческую. Дальше городская среда. И самое интересное в городской среде, что долгие годы, почти, ну, лет 200, письмо, то есть в виде вывески, да, было приклеено к стене. А потом оно отделилось в виде таких консолей, штендеров, повисло в воздухе. И вот последние 5 лет оно вдруг бросилось на асфальт. Кстати, это очень важно для нашего города. Это у нас вызвало культурный конфликт. Да, наши журналисты почему-то скромные написали там телефоны такси, как наши журналисты закричали, значит, найти, наказать, там, в общем, нашли, наказали. Я была в изумлении совершенно. Во всех городах вообще асфальт уже давно стал такой чистой страницей, или уже не чистой, так сказать. У нас пребывает чистый. Вчера буквально читала, что, мол, да, рекламу, мол, наказали, теперь те, кто любовные признания, найти, наказать. Удивительное дело. Непонимание, значит, того, что происходит с письмом. Ну и, наконец, виртуальное пространство, о котором никто никогда не думал, не мечтал. И, кстати, когда оно сложилось, я имею в виду мобильный смс-письмо, оно уже есть как факт, интернет-письмо. Когда появились эти пространства, то были большие сомнения, что русское письмо там расположится. И даже в 90-е годы говорили о том, что нужно отменить кириллицу, всем переходить на латиницу. Тем не менее, сегодня оно спокойно там располагается. И я думаю, это будет будущее нашего письма в виртуальном пространстве. А может быть, оно еще какие-то пространства найдет. И, в общем-то, это тысячелетие, 11,5 веков показывает, как письмо расширяет и, конечно, человеческие пространства затрагивает, да? Если вначале это были знатоки, аристократы, которые могли читать, то сегодня это стало всеобщим абсолютно занятием, и уже какие-нибудь второклассники пишут смс-ки гораздо лучше, чем выводят каракули в тетради.
В зале научной библиотеки Гуманитарного института собрались студенты-филологи, журналисты, историки. Так что докладчикам пришлось свои исследовательские работы сделать разносторонними, но все они касались одного – славянской письменности, ее культурного значения на протяжении 11,5 веков. Причем не буквенной письменности, а именно литературной, ведь братья Кирилл и Мефодий не просто изобрели азбуку, они создали великий славянский язык, поясняет доктор филологических наук Виктория Дитковская.
О великом культурном значении письменности, причем письменности не как буквенное письмо, а письменности как литературной письменности. Потому что братья ведь не просто изобрели азбуку, буквы, они создали, и я об этом буду говорить, постоянно буду это подчеркивать, они создали великий славянский язык, язык славянской культуры, благодаря которому получил мощный толчок развития всех славянских культур и зарождения нашей с вами русской литературы, истоки которых восходят к XII веку, я имею в виду оригинальные произведения русской литературы, а не только то, что было переведено с греческого языка уже русскими, древнерусскими книжниками. Вот эту великую роль деятельности братьев, которые сами были не только мудрыми филологами, сумевшими вот использовать наработку, как теперь принято говорить, да, предшествующих великих культур, прежде всего древнегреческой культуры, для нужд славянской культуры, и которые вот действительно создали литературный язык. Это уникальный случай, когда создан целый литературный язык, то есть язык книг.
Еще одна конференция о прошлом, настоящем и будущем только педагогического образования пройдет на этой неделе в Институте непрерывного педагогического образования. Она традиционно уже 5-я по счету. Коротко о том, что обсуждается на ней, директор института Александр Ширин.
Название нашей конференции – «Педагогическое образование. История». И мы всегда начинаем именно с таких вопросов. А что же нового наши историки нашли в архивах, в документах, где-то в воспоминаниях? И каждый раз мы что-то находим действительно интересное, новое, которое не звучало на других конференциях и малоизвестным является. Это обогащает, с одной стороны, наши знания, наш музей, и в том числе страничку педагогического образования в нашей области, потому что мы считаем высшее образование более 90 лет, начиная с 2019 года. Но можно по-разному считать. И каждый раз, говоря, где-то начинается гуманитарное, где-то педагогическое, а можно ли разделить вообще эти два вида или типа образования. Поэтому очень много интересных страниц находится снова и снова, и можно по-другому взглянуть на нашу историю. Конечно, мы говорим и о современных проблемах педагогического образования, поэтому вторая составная часть – современность.
Ну вот вы какие проблемы назовете самые главные педагогического образования сегодня?
Сегодня у нас очень серьезная проблема – это переход на новые стандарты. С одной стороны, это новое веяние, перспективы развития всего высшего образования, а с другой стороны, достаточно серьезные угрозы качеству. Поэтому, чтобы качество не потеряло своего уровня, мы должны таким образом разработать образовательные программы новые, соответствующие новым стандартам, чтобы они действительно были интересными, высокий теоретический уровень и очень хорошая практическая база. Как это совместить? В каждом конкретном случае это действительно отдельный разговор специалистов.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наши рассуждения о выпускниках Новгородской духовной семинарии, листая книгу Людмилы Андреевны, секретарь Новгородской духовной семинарии, наставники и ученики. И сегодня мы поговорим о Николае Григорьевиче Порфиридове. Он родился в самом конце 19 века, то есть вот мы с вами говорили о людях 18 века, 19 века, и Николай Григорьевич Порфиридов очень такая показательная, красноречивая фигура для людей 20 века со всеми его сложностями. Он родился в 1895 году, в этом же году родился Есенин, Виноградов, это какой-то невероятный такой год, и моя бабушка. Естественно, что он был из последних выпусков, да, поскольку мы знаем, что потом произошло. Ну, значит, он получил это образование в семинарии и поехал в Санкт-Петербургскую академию. Это вот такой, как мы видим, просто маршрут, да, училище, семинария, Петербургская академия. И там в академии он увлекся археологией, и его выпускная работа называлась так: «Стенные фресковые росписи новгородских церквей». И в воспоминаниях его он... Потом я скажу об этой книге. Он писал, что когда он учился в семинарии, то он уже начинал собирать. Он ходил на Нередицу, спас на Нередице, там срисовывал фрески, все это изучал. Это один из его любимых объектов. Но далее, казалось бы, что линия судьбы его уже так приготовлена. Он будет исследовать архитектуру. Но тут она делает такой многих изменивший ход, история. В 17-м он... после академии идет в археологический институт. Вообще удивительно, что между 16 и 18 годом он заканчивает археологический институт, когда тут все вообще разрушалось, а археологический институт работал и выпускал выпускников. Получив в 18 году диплом вот этого археологического института, он оказывается среди тех людей, которые советскую власть признают и готовы на нее работать. И он возвращается в Новгород и становится, там по-разному назывались эти институции, в общем, отдел музеев, под отдел музеев в ГУБОНО, в губернском ОНО, отделе образования. И он берет на себя организацию музейного дела. Это, конечно, тогда было страшное и болезненное дело, потому что оно состояло в том, что изымали вещи из усадеб, из церквей. Конечно, это вызывало враждебность владельцев, если они еще оставались живы, священников. И можно представить, как тяжело и больно было все это делать Николаю Григорьевичу, который сам был из семьи священников, сам имел духовное образование. Но он понимал, что в этой ситуации это единственная возможность спасти была. Это сделать вот эти вещи, эти ценности – музейными экспонатами. Очень многое терялось, выбрасывалось, пропадало. В общем, это, конечно, был... Если говорить о его деятельности по отношению к русскому языку, то он был автором такого жанра «путеводитель». Это очень хороший вообще жанр. Да, вот смотрите, в 27-м году он издает такой путеводитель «Новгородский музей древнего и нового русского искусства». Вот такой был. Потом новое куда-то делось. В 29-м году, очень активно работает, в 29-м году, через два года, он издает путеводитель «Новгородский Кремль». как раз Людмила Андреевна, секретарь, как-то все печалится, что у нас сейчас нет путеводителя по Кремлю, а в 29-м году он был. В 32-м году он уже издает путеводитель «Новгородский художественный музей», да, который тоже как-то потом растворился. А вот в 33-м его постигает участь, знакомая интеллигентам, да еще с таким, знаете ли, происхождением сомнительным, его арестовывают и отправляют в Тюмень на 5 лет с формулировкой «за антисоветские настроения и политическую бесхребетность». Ну, все понимали, конечно, что его происхождение из духовенства, что его беспартийность, которую он не пытался изменить, описал в анкетах, ни в какой партии не состоял и не состою. Вот тут, конечно, тоже еще есть такой сюжет – русский язык обвинений, приговоров. Никто за этот страшный сюжет не берется, но как только прочитаешь, то думаешь, что он вынес и это. В 38-м году он возвращается и начинает преподавать в пединституте. И одновременно начинает работать в Ленинграде, а уже потом переходит в новгородскую секцию Института истории Академии наук, защищает в 45-м году кандидатскую диссертацию, но интересно, что во время войны он приезжает в Новгород и помогает эвакуировать вот эти ценности. Мы тоже знаем, что это была страшная, вообще трагическая страница, что удалось, что не удалось вывести из города, который очень быстро оказался в оккупации. После войны уже он продолжает работать только в Ленинграде, не возвращается в Новгород и пишет книгу очерков «Древний Новгород. Культура 11-15 веков», которую очень высоко ценят специалисты. И хорошо известно, что его Дмитрий Сергеевич Лихачев очень подвигал написать воспоминания о Новгороде. И эти воспоминания напечатаны. Кроме того, есть еще письма, в которых он пишет об Антонове. Хочу почитать, как он пишет об Антонове. Он пишет так. «Антонова. Утренний рейс туда к 9 часам по сухой дорожке по берегу Волхова». Не так, как мы вот по студенче, да? «Сухая уютная роща в большую перемену с главной дубовой аллеей, усыпанной желудями». Ничего этого нет. «Походы за город в студенческую пору, когда в 16-м году начал уже подготовку кандидатской работы о новгородских росписях Нередица, Волотова, Ковалева. Сколько хороших часов, проведенных там». Вот в 79-м году, уже, можно сказать, на закате своей жизни, он писал: «Уходят не только люди, но и привычные места, с которыми была связана часть жизни. Много ли осталось от нашего Антонова, от старого обводного канала, не знаю, где это что?» Про родную Витку, он вырос в деревне Витка. Про родную Витку, в которой я вырос, уже и не говорю. Да, конечно, в 79-м году уже многое изменилось, а в 80-м году не стало и самого Николая Григорьевича, но так как он вот последние годы жизни жил в Ленинграде, но завещал похоронить его в Новгороде. Он похоронен в Новгороде на Рождественском кладбище. Вот человек 20 века, да, на которого выпало все. И переживание революции, и участие вот в этом строительстве музеев, и создание текстов о новых музеях, и репрессии, и научная работа. Но Новгород – главный предмет его интереса. И сегодняшние музейщики, конечно, знают эту фигуру и всегда обращаются к его работе. И мы будем знать Порфиридов. Вот такая редкая, интересная фамилия. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 7 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!